На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Состоялась 98-я по счету эргнетская встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Грузия между близкими соседями и дальними перспективами. Как совместить стремление в НАТО и общую платформу с Турцией и Россией. В самопродглашенной Республике Абхазии отметили столетнюю дату установления советской власти. Все это и многое другое слушайте в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Переходим к главным темам. После 5 месяцев паузы на прошедшей неделе состоялась эргнетская встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. 98-я по счету, она не принесла свободу Зази Гахеладзе, осужденному в Цхинвали на 12,5 лет тюрьмы, так же, как и еще 3 заключенным. Тем не менее, представители грузинских властей с осторожным оптимизмом заявили, что, возможно, власти самопродглашенной Республики Южная Осетия в скором времени их выпустят. В Тбилиси ждут и послабления режима запретов на передвижение для жителей Ахалгорского района. С подробностями Мзия Парисишвили.
«Нам трудно будет на данном этапе говорить о конкретных датах», сказал журналистам заместитель начальника аналитической службы СГБ Грузии Иракли Антадзе по завершении встречи в Эргнете. Их интересовал вопрос освобождения из хинвальской тюрьмы граждан Грузии Геннадия Бестаева, Лаши Хетерели, Рамаза Бегелури и в первую очередь Зазы Гахеладзе, осужденного 5 февраля на самый большой срок по сравнению с другими заключенными – на 12,5 лет. Это спровоцировало в Тбилиси акции протеста и вызвало резонанс в международном сообществе. Не называя никаких дат, но отмечая усилия международных партнеров, Иракли Антадзе с оптимизмом сообщил.
«Мы надеемся, что в ближайшем будущем все наши сограждане, находящиеся в незаконном заключении, вернутся в свои дома».
«А что взамен Батону Иракли?» – в один голос стали спрашивать чиновника журналисты, высказывая при этом предположение, что грузинская сторона согласилась на демонтаж полицейского поста в Чарчане, которую югостинская сторона называет Снелиси. Из-за этого поста Цхинвали в знак протеста с августа 2019-го закрыл для местных жителей единственный пропускной пункт, связывающий Ахалгорский район с Тбилиси, и за него же часто срывают эргнетские встречи. Иракли Антадзе исключил вероятность какой-либо сделки, заявив, что Тбилиси не намерен демонтировать стандартный полицейский пост, обеспечивающий безопасность на участке Чорчана. Ответил Иракли Антадзе и на вопрос, считает ли он в таком случае результативной сегодняшнюю встречу.
«О результативности лучше говорить тогда, когда все наши граждане вернутся к семьям. О результате стоит говорить только в том случае, когда полностью искоренится уродливая практика незаконных задержаний».
Грузинская сторона вела разговор в Эргнете не только об освобождении Зазы Гахеладзе и других заключенных, но и выразила протест по поводу частых военных учений на контролируемых де-факто властями территориях. Кстати, оружейный грохот доносился с той стороны и во время сегодняшней встречи. Среди прочих гуманитарных вопросов особое внимание грузинская сторона уделила условиям, в которых пребывает население Ахалгорского района. Тбилиси добивается от Цхинвали согласия на свободный переход местных жителей на территорию, контролируемую грузинскими властями для получения медицинского обслуживания, что в условиях пандемии жизненно важно. Несколько человек погибли из-за несвоевременной госпитализации и отсутствия медицинской помощи. Только в начале февраля, после 1,5 лет запрета, югоостинские власти изменили правила госпитализации местных жителей в Тбилиси. Как сообщил еще один участник встречи, представитель аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Свет Звиададзе, этих послаблений недостаточно.
У местного населения те же самые проблемы, с которыми они и до этого сталкивались. Но, исходя из тональности сегодняшней встречи, можно думать, что жителям Ахалгори будет представлена возможность в более упрощенном режиме переходить на контролируемую нами территорию. Но об этом я не могу говорить с убедительностью.
Грузинская сторона надеется, что послабления коснутся хотя бы пенсионеров из Ахалгории, и они смогут беспрепятственно получать свои пенсии. Со своей стороны Тбилиси обещает предпринять все меры к безопасности, как это происходит в абхазском направлении. Там де-факто власти в начале февраля согласились открыть пропускной пункт на реке Ингури. По завершении Гнецкой встречи представители грузинской стороны направились в село Квамучала, где проживает семья Зазы Гахеладзе, чтобы сообщить им о результатах сегодняшних переговоров. Жена Гахеладзе Ирма Бутхузи с утра ожидала, что встреча закончится освобождением его мужа. Возможно, на это надеяться ей позволяла предыдущая встреча в Иргнете. Она состоялась 5 месяцев назад, в сентябре прошлого года, и после ее завершения был освобожден из хинвальской тюрьмы гражданин Грузии Хвичам Гебришвили. Грузинская сторона 3 месяца добивалась освобождения Гебришвили, которого юго-осетинская сторона задержала еще в июле прошлого года за так называемое незаконное пересечение границы. Как впоследствии утверждал юго-осетинский КГБ, Гебришвили перешел на контролируемую де-факто властями территорию в поисках летучих мышей, чтобы продать их лаборатории Лугара. Освобождение Зазы Гахеладзе, который был ранен российскими пограничниками во время задержания на разделительной линии Тбилиси, добивается уже 8-й месяц. Следующая встреча в Иргнете состоится 23 апреля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Глава делегации самопровозглашенной Республики Южная Осетия Егор Кочеев рассказал «Эху Кавказа» о главных вопросах повестки дня и болевых точках. Ирина Келихсаева о другой стороне эргнетских переговоров.
Главным вопросом встречи МПРИ в Иргнете, по словам главы юго-осетинской делегации Егора Кочеева, по традиции стала обстановка вокруг грузино-юго-осетинской государственной границы. Основной акцент, отмечает Кочеев, был сделан на ситуации вокруг населенного пункта Цнелис, где грузинские силовики в августе 2019 года установили незаконный полицейский пост.
До сих пор эта ситуация не разрешена, до сих пор незаконный пост полиции Грузии находится на территории Южной Осетии, и для разрешения этого инцидента, этой ситуации, есть выход, который юго-осетинская сторона постоянно предлагает грузинским представителям. Должен быть сделан первый шаг, и этот первый шаг заключается в том, что пост полиции Грузии должен быть выведен с территории Республики Южная Осетия.
Грузинская делегация поднимала вопрос об освобождении 4 граждан Грузии, задержанных при пересечении границы с Южной Осетией. Егор Кочеев прокомментировал это требование так.
Да, 4 гражданина Грузии, среди них гражданин Бистаев, гражданин Грузии Бистаев, гражданин Грузии Хетерели, гражданин Грузии Бегелури и гражданин Грузии Кахеладзе. 3 из 4 осуждены юго-осетинским судом к различным срокам тюремного заключения за правонарушения, которые они совершили. Это все было озвучено грузинским представителям. Один из Бегелури, который находится под следствием, прошло одно заседание суда. Будет как минимум еще одно. Пока точная дата заседания не определена, но я так думаю, что оно состоится в ближайшем будущем. Я бы хотел подчеркнуть, что к задержанным всегда применяется гуманитарный подход, и они получают минимальные сроки тюремного заключения или минимальные размеры штрафов. То есть всегда используется гуманитарный подход в отношении нарушителей грузино-осетинской границы. Когда нарушители получают более реальные сроки, более большие сроки, так скажем, то это связано бывает с другими правонарушениями. Так, в отношении гражданина Бестаева срок заключения составил 3 года, потому что в момент задержания при нем было обнаружено наркотическое вещество марихуана. Гражданин Грузии Гахеладзе открыл огонь по представителям правоохранительных органов Республики Южная Осетия, и в соответствии со статьей, которая регламентирует это правонарушение, получил тоже минимальный срок, потому что эта статья предусматривает наказание от 12 до 18 лет. То он получил 12,5 лет лишения свободы. Чуть больше года получил гражданин Хетерели за неоднократные нарушения государственной границы, и у него осталось несколько месяцев отбывания наказания.
По словам Егора Кочева, одной из тем обсуждения на встрече стала и пандемия COVID-19.
Мы проинформировали ситуацию с пандемией COVID-19 в Южной Осетии. При этом подчеркнули, что в Южной Осетии ситуация стабилизировалась, в том числе и с помощью Российской Федерации, которая помогает медикаментами, которая прислала свой мобильный госпиталь, и врачи этого госпиталя провели лечение наших граждан, при этом помогали нашим врачам в выработке подходов к лечению этого заболевания. В данный момент ситуация абсолютно контролируемая, что подтверждается в том числе и представителем Международного комитета Красного Креста.
Ответила югоостинская делегация на вопрос о гуманитарной ситуации, возможности передвижения жителей Лениногорского района республики.
Поднимался этот вопрос. На данном этапе я могу сказать, что югоостинская сторона дала такой ответ, что грузинские граждане имеют свободу передвижения по Грузии, а югоостинские граждане имеют свободу передвижения по Республике Южная Осетия. Никто их в этом не ограничивает. Что касается доступа к медицинской помощи, это тоже было озвучено в том, что Советом Безопасности Республики Южная Осетия было принято решение о упрощении порядка пересечения границы с Грузией, государственной границы Южной Осетии с Грузией для получения медицинской помощи. Этот порядок упрощен, и граждане, которые желают получить помощь в Грузии, могут получить эту помощь, но для этого в любом случае нужно пройти определенные процедуры.
По словам Егора Кочева, югоостинская сторона обратила внимание на неправомерность использования официальным Тбилиси термина «бордеризация».
Грузинская сторона любое действие на государственной границе между Республикой Южной Осетии и Грузией называет бордеризацией. Нами был задан вопрос, что они подразумевают под этим термином, и что этот термин в принципе неприемлем для представителей Республики Южная Осетия. На что мы получили не совсем четкий ответ о том, что установка любых заграждений, ремонт этих ограждений, скажем, когда проводится благоустройство уже вокруг готовых заграждений, любое вот такое действие грузинская сторона почему-то называет бордеризацией. Нам непонятен этот посыл. Мы в любом случае говорим, что граница между Республикой Южная Осетия и Грузией, государственная граница, будет благоустраиваться, будет оборудоваться инженерными сооружениями и техническими средствами. И более того, мы подчеркнули, что там, где происходит оборудование границы, благоустройство границы, государственной границы, там везде нет инцидентов с нарушением границы, там граждане Грузии и граждане Южной Осетии в том числе видят, что это государственная граница, и нет нарушений, нет инцидентов, нет перехода. Это стало чуть ли не бичом летнего периода, когда скот с обеих сторон переходит или со стороны Южной Осетии в Грузию, или со стороны Грузии в Южную Осетию, и потом приходится заниматься перегоном этого скота.
При этом возобновление встреч формата МПРИ глава югоостинской делегации Егор Кочев в беседе с «Эхом Кавказа» назвал важным событием.
Республика Южная Южная Осетия считает формат МПРИ очень важным и для республики, и для решения каких-то проблем, задач, связанных с государственной границей между республикой Южной Осетии и Грузией. Проблемы возникают у населения, живущих по обеим сторонам этой границы. И формат МПРИ создан специально для того, чтобы эти проблемы решались. Поэтому 98-я встреча в формате МПРИ для нас тоже имеет очень большое и важное значение. То, что в 2020 году встречи проводились нечасто, это связано с ситуацией с COVID-19, это пандемия этого заболевания во всем мире, и регулярность встреч в принципе поддерживается, но в любом случае она происходит с оглядкой на состояние эпидемиологической ситуации в Грузии, эпидемиологической ситуации в Южной Осетии.
Одним из положительных примеров совместной работы в формате МПРИ глава Юго-Осетинской делегации назвал и обсуждение поступления растительной воды в населенный пункт Цинагар и Цинагарскую зону по Терепонскому водоканалу. Цитата. «Весь прошлый год горячая телефонная линия этого формата была очень активно вовлечена в обсуждение и озвучивание этого вопроса. Конечно, вода поступала не так, как нам хотелось. Были определенные проблемы с поступлением этой воды. Но я думаю, эти вопросы будут решаться». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузия между близкими соседями и дальними перспективами. США продолжат оказывать Грузии поддержку на ее пути в НАТО. В Брюсселе уточняют, что членство Тбилиси в Альянсе обусловлено соответствием стандартам Североатлантического блока. А Турция настаивает на новой схеме безопасности на Южном Кавказе. Владимир Унанянц выяснял успешность перспективы многовекторности внешней политики официального Тбилиси.
США уважают суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также всячески будут способствовать укреплению оборонных способностей страны перед лицом агрессии со стороны России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона по итогам телефонного разговора министров обороны двух стран. Ллойд Остин, возглавивший американское военное ведомство в администрации президента Джо Байдена, даже опубликовал твит, в котором назвал разговор с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе, также недавно вставшим во главе Минобороны, продуктивным.
Министерство обороны высоко ценит наше стратегическое партнерство и стремится продвигать наши общие цели в области безопасности.
В Минобороны Грузии уточнили, что основное внимание было уделено совместному участию грузинских и американских военных в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. В Тбилиси особо подчеркнули, что сотрудничество осуществляется во имя лучшего будущего в борьбе за мировую безопасность. Стороны также обсудили программу готовности Грузии к обороне, осуществляющуюся в рамках планов долгосрочного сотрудничества в области безопасности и предусматривающую развитие сил обороны Грузии в соответствии со стандартами НАТО. Между тем, в Брюсселе не торопятся называть сроки вступления Грузии в Североатлантический альянс. Генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, выступая в колледже Европы в Брюгге, вновь подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми для Украины и Грузии, но для этого Киев и Тбилиси должны соответствовать стандартам альянса.
Мое главное послание для них в том, что им нужно сфокусироваться на реформах по модернизации институтов, борьбе с коррупцией, НАТО, а также Евросоюз. Мы помогаем им в проведении реформ.
При этом, по словам Столтенберга, реформы важны вне зависимости от того, станут ли Грузия и Украина членами НАТО в ближайшем или более отдаленном будущем. Именно это более отдаленное будущее, по мнению наблюдателей, ставит Тбилиси перед непростым выбором. Другие региональные игроки уже пытаются сыграть на опережение. Повестка визита министра иностранных дел Грузии Давида Залкляни в Турцию показала, что Анкара не теряет надежды на внедрение нового механизма безопасности на Южном Кавказе, также известного как Кавказская платформа, шестисторонний формат или формат 3+3, подразумевающий решение всех проблем в регионе при участии трех южнокавказских республик, а также Турции, Ирана и России. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с Давидом Залкаляни ненавязчиво напомнил, что именно Анкара является для Тбилиси торговым партнером номер один и всячески поддерживает как территориальную целостность страны, так и ее евроатлантические устремления. Но при этом дал понять, что вопросы региональной безопасности не могут долго ждать.
Мир и стабильность в регионе для нас очень важны. Для установления окончательного мира мы придаем большое значение защите территориальной целостности. Мы поддерживаем территориальную целостность как Азербайджана, так и Грузии. Конечно, включая территории Абхазии и Южной Осетии. С недавних пор в повестке дня появилась такая инициатива, как формат 3+3. У Грузии есть большой резерв, и мы должны развивать отношения с ней.
Причем развитие этих отношений турецкий министр представил в виде выгодных экономических проектов, которые благодаря пресловутой платформе 3+3 принесут Тбилиси очевидные финансовые дивиденды. Грузинский министр от прямого ответа ушел, поблагодарив турецкого коллегу за приверженность поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и заострив внимание именно на этом пункте, комментируя идею Кавказской платформы.
Мы обсудили предложения, касающиеся новых форматов, но наша позиция здесь очень четкая. Любые платформы должны основываться на уважении таких важных и фундаментальных принципов, как признание суверенитета и территориальной целостности.
Идею создания Кавказской платформы 6 озвучил в ходе визита в Баку в ноябре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, эта региональная площадка будет нацелена на поддержание мира на Южном Кавказе. Тогда же турецкий лидер сообщил, что к этой идее положительно отнесся и президент России Владимир Путин, что очень насторожило грузинских экспертов. Большинство аналитиков считают, что несмотря на курс правящей грузинской мечты на нормализацию отношений с Россией, полноценное возобновление межгосударственных контактов было бы для мечты равносильно политическому самоубийству. Более того, по мнению эксперта Института политики безопасности Давида Брагвадзе, задействование формата 3+3 несет для Грузии серьезные геополитические риски.
Иран, Россия и в последнее время Турция продавливают идею о том, что проблемы в регионе должны решаться исключительно региональными игроками, а значит, они выдавливают из процесса ЕС и США.
Так что, если Тбилиси решит все же откликнуться на инициативу Анкары, приветливый тон Вашингтона, который, несмотря на критику последних внутриполитических процессов в стране, тем не менее продолжает называть Грузию стратегическим партнером, может резко измениться, так как среди гарантов этой самой новой южнокавказской безопасности два геополитических противника США – Россия и Иран. Впрочем, по мнению исследователя фонда Рондели Зураба Батиашвили, формат, который пытается протолкнуть Турция – мертворожденный ребенок. И не только потому, что Грузия и Армения вряд ли согласятся быть частью одной политической платформы с Москвой для Тбилиси и Анкарой для Еревана. Такой формат, считает Батиашвили, неприемлем и для самой России.
Участие в таком формате означает для России готовность делиться влиянием на Кавказе с другими крупными соседями, а Россия считает, что Кавказ – ее эксклюзивная сфера влияния, поэтому ее не устраивает усиление Ирана и Турции в рамках этого формата.
Но Турция не оставляет попыток реализовать идею своего президента. Мевлют Чавушоглу осторожно настаивает, мол, Анкара поможет Тбилиси в разговоре с Москвой.
Мы понимаем такой осторожный подход со стороны Грузии к этим вопросам, когда есть такие сложные условия, я имею в виду Абхазию и Южную Осетию. Начать такой разговор в прямом двустороннем формате может быть сложно, а в многостороннем формате может оказаться проще.
При этом глава турецкого МИДа тут же добавил, мы должны уважать позицию Грузии по этому вопросу и занять другую, более мягкую позицию в отношении этих форматов. Что означает «мягкая позиция»? Ответ на этот вопрос остался за закрытыми дверями, за которыми и прошли переговоры с глазу на глаз. Никаких дополнительных разъяснений ни от турецкого, ни от грузинского МИДов не последовало. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Почему грузинским властям и оппозиции нужно как можно скорее найти компромисс, и при чем здесь Россия? Как выживали горнолыжные курорты этой зимой? Что общего у трагедии, произошедшей в Кабулете с так называемыми убийствами чести? Обзор подготовила Анастасия Славинская.
Уличная политика и русские сценарии. Материал под таким названием публикует издание «Квирис Палитра». В нем директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гагулашвили анализирует противостояние между властью и оппозицией. Гагулашвили полагает, что сейчас, когда власть пошла на попятную, стороны имеют все шансы найти выход из сложившегося положения. И у власти, и у оппозиции, по его мнению, есть возможность стабилизировать ситуацию. Но гордыня, говорит он, «Квирис Палитра», не дает им взглянуть на происходящее трезво. При этом в политическом выигрыше останется именно тот, кто сделает первый шаг к стабилизации, считает Гагулашвили. Найти консенсус, на его взгляд, важно ввиду целого ряда причин. И одна из них – фактор России, ее усиление в Армении.
Она может ударить по нам с нескольких сторон. Может вести провокаторов из Армении или через другие границы, силы ГРУ со специальными заданиями. Силы, которые должны быть переведены в Гюмри, могут рассеяться по регионам Грузии. В этой очень опасной ситуации мы должны прекратить грызню и быть готовыми к любому сценарию. Армения после конфликта в Карабахе чувствует себя обиженной на Россию, и антироссийские настроения там усиливаются. Поэтому Кремль сможет сделать предложение не властям, а совершенно другим силам, намеревающимся совершить переворот в стране. Сказать, мол, Карабах мы вернуть вам не сможем, но если вы скинете Пашиняна, мы подумаем о передаче Джавахети. Могут же найти силы, которые с воодушевлением встретят это предложение. Своей цели они, возможно, не добьются, но этим они ведь ослабят Грузию еще больше.
Сказал Каха Гагулашвили, Квирис Палитра. На фоне особенно тяжелой обстановки в соседних странах, полагает он, грузинские власти и оппозиция должны быстро найти общий язык. И для этого недостаточно пойти на уступки лишь одной стороне. Онлайн-издание «Джем Ньюс» публикует статью под заголовком «Замороженный сезон. Как пандемия повлияла на зимние курорты Грузии». Авторы рассказывают, как выживают бакуриане в условиях пандемии, о том, как оценивают эксперты решение властей снять ограничения на работу зимних курортов сейчас, в марте, и о перспективах курортов на будущее.
В парке Бакуриани, который во время сезона обычно бывает полон детей и родителей, теперь можно увидеть редких отдыхающих. Несколько ларьков с конфетами, воздушными шарами, игрушками и ряды детских санок на прокат ждут посетителей.
Пишет Джем Ньюс. Местные жители в интервью изданию жалуются, что приезжих очень мало. И те, приезжая на отдых, сейчас не готовы тратить деньги, как раньше. Приезжие ничего не покупают, у них нет денег. Они приезжают сменить климат, а не тратить деньги. Покупают только хлеб, сказала изданию продавщица в одном из магазинов Бакуриани.
У нас есть только этот сезон, у нас нет других доходов. Если в столице проводятся митинги, ходят метро и автобусы, что случилось бы, если бы на канатке сажали по два человека с соблюдением дистанции? Это ведь хоть немного бы нам помогло.
Жаловалась изданию еще одна местная жительница. Решение открыть зимние курорты сейчас, в марте, считает запоздалым и лишенным смысла экономист Отара Бесадзе. При этом их полное закрытие пару месяцев назад, по его мнению, было совершенно неоправданным. Между тем, пишет Джем Ньюс, в 2023 году в Бакуриане должен пройти чемпионат мира по фристайлу, и сейчас, по идее, на курорте должна вовсю идти подготовка к нему.
Когда вы готовитесь к такому серьезному чемпионату, вам нужны хорошие отели и хороший сервис, потому что приедет много туристов, и еще больше людей узнают Бакуриане. Но так как сезон в этом году полностью провалился, курорт не сможет подготовиться, и гости увидят то, что мы видим сейчас, неухоженную и неразвитую инфраструктуру, и то только в том случае, если существующие сегодня небольшие отели и апарт-отели смогут выжить.
Сказал изданию Георгий Салуквадзе, учредитель Defend Mountain Resorts. Онлайн-издание «Табула» попробовало провести параллели между самоубийством 14-летней девочки-подростка из Кабулети и явлением, известным как «убийство чести». Автор статьи Анна Абашидзе поясняет, убийство чести – это когда член семьи убивает или доводит до самоубийства своего члена семьи, потому что считает, что этот человек своими действиями запятнал честь рода и исправить содеянное он может только своей смертью. «Табула» цитирует отрывки из интервью дедушки погибшей 14-летней девочки.
Убив себя, она искупила свою вину. Вину за то, что была изнасилована.
Издание также приводит слова дяди погибшей, который заявил в СМИ, что возненавидел ребенка после того, что с ней произошло.
Почему дедушка назвал самоубийство девочки-подростка искуплением вины? Мы имеем дело с попыткой сохранить честь, когда члены семьи пытаются сохранить статус, полученный ими в обществе, в котором людям, а чаще всего девочкам, не дают права принимать решения самостоятельно, индивидуально. Секс в нем воспринимается как преступление, даже тогда, когда девочка несовершеннолетняя и стала жертвой насилия.
Несмотря на то, что трагедия, произошедшая в Кабулете, как может показаться на первый взгляд, не подпадает под определение убийства чести, по факту она им является, пишет Анна Абашидзе. На это указывают реакции родных погибшей девочки и материалы дела. В то же время убийства чести являются острой проблемой для ряда стран мира, пишет издание. Табула также рассказывает о том, откуда берет истоки это явление и о влиянии различных культур на него. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время новостей. Президент США Джо Байден заявил в субботу, что принятие Сенатом законопроекта о помощи жителям страны и экономике США означает начало единовременных выплат большинству американцев в размере $1400. Из общей суммы одобренных Сенатом средств в объеме $1.9 триллиона будет выделена поддержка производителям и дистрибьюторам вакцин. Байден выступил в Белом доме после того, как законопроект, который называют планом спасения Америки, был принят на голосование в Сенате. Президент подчеркнул, что более 85% американских семей получат единовременные выплаты. При этом семейная пара с двумя детьми, зарабатывающая $100 000 в год, получит около $5600. Общая сумма экономического стимулирования, выделенного Вашингтоном за последний год, достигла около $6 триллионов. За кибератаками на Европейское агентство лекарственных средств, совершенными в прошлом году, стоят хакеры из России и Китая, утверждает нидерландское издание The Volkskrant со ссылкой на неназванных информаторов, знакомых с ходом расследования. Именно это агентство, в частности, рассматривает заявки на сертификацию в странах ЕС вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе и российской «Спутник-5». Российская заявка сейчас в стадии рассмотрения. По информации The Volkskrant, российские хакеры осенью 2020 года разослали ряду сотрудников ЭМА электронные письма, открытие которых привело к установке вредоносных программ. Таким образом, они получили доступ к внутренним сетям агентства, пишет немецкая «Волна». Среди предметов, интересовавших хакеров, были стратегии вакцинации в странах Европы. Утверждается также, что хакеры украли часть документов, касающихся производителей вакцин германской компании BioNTech и американской Pfizer. Именно их вакцина первой была зарегистрирована в ЕС в декабре 2020 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск, который совершает первый в истории визит главы Римско-католической церкви в Ирак, в воскресенье прибыл в город Мосул на севере страны. Более 3 лет этот крупный город находился под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство». Именно в Мосуле бывший глава ИГ, убитый впоследствии в результате спецоперации США, Абубакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый халифат. Мосул был освобожден иракской армией при поддержке международной коалиции в 2017 году. Папа выступил перед верующими на площади среди развалин нескольких церквей, которые были уничтожены или серьезно повреждены в боях за город. Шумная протестная акция прошла сегодня у бизнес-центра основателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили в Тбилиси. Митинг был спланирован оппозиционными активистами вскоре после публикации телеканалом «Первели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих сына Иванишвили, 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников, сообщает агентство «Новости Грузия». Около 30 человек провели шествие от здания парламента Грузии на проспекте Руставели до горы Табори. Активисты требовали, чтобы в отношении всех фигурантов записей были начаты уголовные дела, а должностные лица освобождены. Еще одно требование – назначение досрочных парламентских выборов. У резиденции Иванишвили было мобилизовано большое количество патрульной полиции. Сотрудники МВД сдерживали демонстрантов в нескольких сотнях метров от центрального входа. Ситуация обострилась, когда протестующие попытались оставить на стенах протестные надписи, в том числе оскорбительные и обращенные непосредственно к Бере. К настоящему времени акция уже завершена. Следствие предъявило бывшему помощнику президента самопровозглашенной Республики Абхазия Ахри Авицба, задержанному вечером 4 марта в Сухуми, обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом в субботу вечером журналистам сообщила его адвокат Инга Габилая после встречи со своим подзащитным в здании службы государственной безопасности. Как пишет ТАСС, Габилая также сообщила, что к Авицбе никакого физического насилия не применяли, но он отказался от воды и еды и заявил, что это его принципиальная позиция, и просил передать, что требует свободы. Что касается остальных пятерых задержанных, то адвокат сказала, что она их не видела, у каждого есть адвокат, и что по имеющейся у нее от коллег информации, увечья они получили только при задержании. В ближайшие дни оппозиция пойдет на определенные уступки в процессе переговоров с властями Грузии, заявил исполнительный секретарь грузинской мечты Мамукам Динарадзе по итогам заседания политсовета правящей партии. «У нас есть разумные ожидания и даже определенная информация о том, что в ближайшие дни представители оппозиции пойдут на какой-то компромиссный шаг и выступят с конкретными предложениями», — сказал он. Динарадзе исключил, что повестку переговоров будет определять план из 6 пунктов, намеченный 1 марта на встречу лидеров оппозиции и премьера Ираклия Гарибашвили при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля. Одновременно он допустил, что отдельные вопросы плана будут обсуждаться после того, как будут сделаны оговорки. Документ из 6 пунктов конфиденциален. Это были главные новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Ситуация вокруг строительства на Махванской ГЭС остается напряженной. Встречи приехавших в зону строительства министров с местными жителями и активистами пока свелись к обещаниям и заверениям в готовности к диалогу. Готова ли власть учесть замечания оппонентов и пересмотреть договор с инвестором? Или это лишь тактические шаги? Пытался понять Ираклий Арагвелидзе.
Проект строительства гидроузла вызвал недовольство местных жителей и экологов, которое несколько дней назад вылилось в 17-тысячный митинг в центре Кутаиси. Власти оперативно отреагировали. По поручению главы Кабмина Иракли Гарибашвили, министра экономики Натия Турнава и защиты окружающей среды Ливан Давиташвили были командированы в регион. Уже утром чиновники встретились в Цагере с жителями в Доме культуры. Однако встреча не задалась с самого начала. Ее закрытый характер, который был изначально заявлен организаторами, возмутил защитников ущелья Риони, 130 дней державших вахту в палатках возле места строительства. По словам гражданского активиста Варлама Гулятьяни, активисты требуют одного – взвешенного подхода государству к интересам местных жителей. Компромисс вполне достижим. Мы не против ГЭС. Мы требуем временной заморозки стройки и последующего всестороннего обсуждения проекта. Сама встреча была напряженной и продолжалась 3 часа. Местные жители задавали вопросы о безопасности проекта, когда как чиновники доказывали важность строительства ГЭС в деле укрепления энергетической независимости страны. Часть аудитории, неудовлетворенная ответами министров, покинула зал, а некоторые цагерцы напомнили министрам предвыборные обещания бывшего лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили о недопущении строительства гигантских ГЭС в Грузии. После завершения встречи Натия Турнава признала, что закрытая встреча была их ошибкой.
«Мы сожалеем, что на встрече не было людей, защитников ущелья, которые в палатках выражают свой протест. Мы завтра сами отправимся к ним, согласуем детали новой встречи в более спокойной обстановке в присутствии экспертов».
Впрочем, уже через полчаса министры появились в ущелье, где провели часовую беседу с пикетчиками. Натя Турнава избрала примирительный тон, выразив готовность обсудить с экспертами и населением все проблемные вопросы. Защитники и гражданские активисты согласились на диалог, но при условии приостановки. Одна из участниц встречи упрекнула власти в безразличии к проблемам страны.
Вы опоздали, дамы и господа, опоздали настолько, что над нашими головами дважды пробежался спецназ полиции. Это очень оскорбительно, когда государство ради интересов инвесторов избивает сограждан. Мы еще с советских времен защищаем это ущелье не только для себя, но и для вас. Или вы собираетесь жить в другой стране?
Несмотря на такую тональную встречу, Натя Турнава заверила, что диалогу нет альтернативы.
Мы обратимся к инвестору с просьбой приостановить работы на период переговоров. Это нормально. Мы попытаемся аргументировать нашу уверенность в том, что в этой форме проект не содержит рисков. И мы допускаем изменения, так как проект находится на стадии подготовительных работ. Также мы готовы обсудить вопрос ответственности инвестора перед жителями ущелья и другие проблемные вопросы, лишь бы была готовность к диалогу. Мы к этому готовы.
На днях участники дискуссии согласуют детали. По предложению министра встреча состоится на будущей неделе в канцелярии правительства. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Министр экономики Грузии Натя Турнава и министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Леван Давиташвили на днях встретились в Доме культуры Цагери в Сванетии с местными жителями. Тема обсуждения – проект «Каскада на Махване ГЭС», который осуществляют турецкая компания «Энка» и норвежская «Clean Energy Group». Против его строительства выступают местные жители. Экологи же требуют более глубокого изучения связанных с ним вопросов изменения климата и экологической безопасности. О проблемах вокруг Намахвани ГЭС в рубрике «Гость недели» моя коллега Кети Бачиришвили побеседовала с руководителем «Зеленых Грузии и друзей земли», бывшим министром охраны окружающей среды Нино Чхабадзе.
Нино, вы эколог, часто бываете нашим респондентом, и лишнее, наверное, спрашивать, какое у вас отношение к строительству каскада на Махване ГЭС. У меня вопрос, так ли категорично надо подходить к этому вопросу, или строить, или не строить? Может быть, можно найти какой-нибудь компромиссный вариант?
Я бы не сказала так категорично, да, строить или не строить. Мы тоже не говорим очень категорично, но говорим о том, что есть определенные опасности, которые реально мы видим. И реально видим из той документации, которая была предоставлена Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства в процессе оценки воздействия на окружающую среду. То есть эта документация для нас доступна, естественно. Мы следили за этим проектом, и у нас были не одни заявления от нашей организации «Движение зеленых Грузии» насчет этого строительства. Последнее заявление мы предложили правительству остановить стройку до тех пор, пока мы не поймем, что безопасность это является основным критерием, можно или не можно строить в этом регионе эту ГЭС. У нас вопросы касаются климата, глобального изменения климата, насколько хватит воды, насколько будет реально строительство, насколько мы будем обеспечены, что оползни не начнут двигаться, что у нас не произойдет катастрофические явления и насколько мы гарантированы, что строительство будет безопасно для нас. Потому что, к сожалению, опыт Грузии, который имеется в последнее время, во время таких строительств, мы только негативные явления видели. Мы видели, что Шуахел ГЭС обвалилась через 3 месяца после открытия официального. Мы видели, что Девдораки спустился, то есть был страшный глациологический оползень, и в результате погибли люди. Мы видели, что вместе Ачала, которое мы протестовали и говорили, что неправильно строится, сегодня не существует, особенно вместе Ачала-1, она не работает практически, потому что случился оползень. И реальная ситуация довольно сложная. У нас не только эти гидроэлектростанции, которые я назвала. Существует еще несколько проектов, которые практически не дают ту энергию, из-за которой которой они были построены. Тогда у нас стоит вопрос, а может и здесь у нас нет воды реально, которая даст возможность построить такую большую гидроэлектростанцию. Это раз. Второе. Что произойдет с этими людьми? Где социальная безопасность, которая не существует, которая не расписана до конца? И почему правительство до сих пор не шло на диалог с этими людьми? Почему мы говорили одно, эксперты с одной стороны говорили, что на эти вопросы нам нужны ответы, и нам отвечали при помощи медии эфирами только по той причине, что не хотели садиться вместе. Почему? У меня объяснение только одно. Или они боятся отвечать нам, специалистам, что произойдет там и как произойдет, потому что мы не видим, что основные исследования, которые должны были пройти для этой электростанции, проведены. Они не проведены, потому что само разрешение говорит о том, что какие-то исследования еще дополнительно они должны провести. Извините, но это значит, что документация не полностью была предоставлена. То есть существуют те вопросы, которые для нас проблематичны. Ну, а что касается чисто экономической точки зрения, существует мнение многих экспертов, что это экономически невыгодно для нас. И насколько это обеспечит энергонезависимость, это тоже вопрос, который стоит обсуждать. Насколько это обеспечит нам энергонезависимость и что это даст?
Нино, а не слишком ли поздно уже? На каком этапе там уже это строительство?
На начальном этапе, в принципе, и сейчас, и сегодня, например, я не знаю, что будет завтра, но, во всяком случае, когда правительство на сегодня наконец-то соизволило пойти на диалог, я надеюсь, что мы сможем на наши вопросы получить ответы. Постараемся, потому что в другом случае строить такую ГЭС, которая будет снова иметь большие вопросы и создать больше проблем, чем не было этих проблем в этом регионе, такой ГЭС строить нельзя.
А вы считаете, что власти этим шагом, поехав туда на переговоры с местными активистами, с местным населением, идут на какой-то шаг навстречу? Это не отвлекающий маневр?
Я все-таки надеюсь, я оптимист, и надеюсь, что это не для проформы сделанное заявление, и что, наконец-то, мы сядем за общим столом и будем обсуждать реально эту тему.
Но насколько...
Хотя я считаю, что мы немножко опоздали, потому что этот проект рассматривался, начиная с 2010 года. Правда, сейчас внесены изменения в конструкцию плотины и так далее, и так далее. Но вопрос снова остается. Те вопросы, которые у нас были. Насколько устойчива будет плотина? Насколько был рассчитан сейсмологическая ситуация? И насколько будет проводиться серьезный мониторинг? Этого еще неизвестно, как и когда это все будет делаться.
Насколько я знаю, переговоры идут сейчас только с местными активистами.
Пока.
И, насколько я знаю, не приглашали экологов.
К сожалению. Но, насколько я понимаю, они еще не готовы для встречи с специалистами. Я надеюсь, что они на следующей неделе эти встречи организуют. Но каков будет результат, я заранее не могу сказать, потому что у нас только в нашей организации готовится большое количество вопросов, на которые мы должны получить ответ.
Я и спрашиваю, какие-то поползновения на то, чтобы с вами тоже разговаривать с экологами, есть?
Обещания в прямом эфире есть. Больше нет пока. Ничего конкретного.
А сами экологи, сами неправительственные экологические организации...
У нас были не раз предложения о том, чтобы встретиться.
То есть вы каким-то образом объединились все между собой и централизованно...
Я могу сказать, когда было заседание правительства, когда утверждали наше правительство предварительное, когда премьер был Гахария, когда утверждали его правительство, я сама лично задала этот вопрос и заявила о том, что мы готовы сесть вместе с вами и поговорить о тех проблемах, которые существуют в каскаде на Мухане. Я предложила это на заседании комитета в присутствии 6 комитетов парламента. Реакции не было. А вот сейчас посмотрим, какова будет реакция.
Нино, но экономисты во власти не могут совсем не понимать, что если этот проект грозит катастрофой, как вы говорите, или может грозить катастрофой, и она, не дай бог, произойдет, то им придется за это отвечать. Зачем это нужно властям, когда им сейчас и так нелегко? Если собрать...
Я не могу ответить на этот вопрос. Для них самое главное, чтобы они начали бы диалог с нами, потому что увидели бы сами, в чем проблема в проекте. Как с одной стороны существуют эксперты, так и с другой стороны существуют эксперты. Я своих экспертов еле остановила вчера, потому что министр заявил, что это, оказывается, какие-то эксперты. Не какие-то эксперты, это высококвалифицированные эксперты, которые сейчас не работают во власти. Ну и что? Это эксперты, независимые эксперты, которые оценивают проект. Ну... Соответственно, у нас очень много вопросов, и, соответственно, мы требуем дополнительной документации.
Понятно. Ну, мы не можем, наверное, сегодня не расшаркиваться перед инвестором. У нас с инвестициями все из рук вон плохо и так. Если власти все же пойдут на то, чтобы свернуть проект, государству это, наверное, будет грозить большими неустойками.
Да, естественно, потому что договор, который подписан, как раз сейчас местные активисты как раз задавали этот вопрос министру экономики, что у нас вопросы не столько природоохранного характера, а чисто экономического характера. Потому что реальная ситуация, исходя из договора, который сейчас опубликован, у нас не только уменьшилось количество вопросов, у нас увеличилось количество вопросов. Там есть такие нюансы, на которые придется отвечать министру экономики, так же, как министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства, как лиц, политических лиц, принимающих решения.
Ну, видимо, тогда это станет пролонгированным процессом, надо ожидать.
Мы должны ожидать, и, в принципе, и местные, с которыми я общаюсь, они тоже говорят, и они знают, что это будет долгий процесс, это не так-то легко будет все, потому что всегда будут существовать определенные аргументы. Насколько эти аргументы будут сильны, вот это самое основное. Весь процесс оценки воздействия окружающей среды требует принятия решения с участием как населения, так и общества. Но... К сожалению, эти так называемые назначенные слушания, они не прошли гладко. Они прошли очень плохо. И результат у нас налицо. Участие здесь населения было минимальным.
Так ли хорошо осознает население эти угрозы? Или политизация этих событий мешает все-таки правильному решению?
Я бы не сказала, что это политизация.
Принятию правильного решения.
Нет, политизация здесь как раз меньше всего действует в этом конкретном случае. Наоборот, она аполитична. И это настоящее желание населения знать о том, что с ними будет завтра. И, естественно, они слушают как экспертов с одной стороны, так и с другой стороны. Кто лучше убедит, но не просто убедит словами, а это должно быть документально подтверждено, естественно. Мы когда проанализировали документы, мы исходили из тех документов, которые сама компания предоставила правительству. У нас там возникли вопросы, которые должны были возникнуть еще при принятии решения.
Тогда мне непонятно все-таки, откуда у вас оптимизм, что вас будут слушать.
Я надеюсь. Я не скажу, что это оптимизм, я просто надеюсь, что все-таки нас будут слушать. Не будут слушать, будем продолжать заявлять общественности все те проблемы, и мы будем говорить еще больше.
А они тем временем будут продолжать строить?
Они приостановили строительство, и то требование, которое у нас лежит в нашем заявлении о движении зеленых, это неукоснительная остановка строительства до тех пор, пока до все эти вопросы не будут ответы.
Но я не могу в таком случае не напомнить о Сахдрисе, когда многомесячные протесты, они успокоили, люди ушли, и в ту же ночь был взорван рудник.
Нет. Ради бога, мы очень опытные в этой ситуации. Мы не те люди, которые не знают, какие опасности могут случиться.
Гостем недели была «Зеленых Грузии. Друзей земли» Нино Чхабадзе. С ней беседовала Кети Бачаришвили. На прошедшей неделе в Абхазии отмечали столетнюю дату установления советской власти. Во вторник, 2 марта, в Сухуми состоялась научная конференция, посвященная юбилейной дате. На ней выступил президент самопровозглашенной республики Аслан Джания. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побеседовал с абхазским историком Сосланом Салакая о плюсах и минусах, которые принесла Абхазии и абхазам советская власть.
4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть. Нетрудно представить себе, с какой помпой отмечали бы столетие этой и аналогичных дат на Южном Кавказе, в апреле 2020 года в Азербайджане, в ноябре того же года в Армении, 25 февраля 2021 года в Грузии, а сегодня в Абхазии. Если бы советская власть и СССР 30 лет назад, как говорится, не приказали долго жить. В нынешних реалиях в Тбилиси соответствующую дату вспоминали как скорбную годовщину советской оккупации. В независимой Абхазии эта дата отмечается не в пример советскому прошлому скромно, но рассматривается, безусловно, как позитивная веха. Объяснить это нетрудно в свете национального вопроса, ибо абхазы в своей массе воспринимали 1918-1921 годах борьбу большевиков за советскую власть как борьбу за освобождение из-под власти Грузии. 2 марта в Абхазском институте гуманитарных исследований состоялась научная конференция «Советская власть. Исторический опыт и современное осмысление». Это было единственное нынче мероприятие республиканского масштаба по данной тематике. Но примечательно, что с приветственным словом перед участниками конференции выступил президент республики Аслан Джания. Он сказал:
«Изучение и осмысление советской государственности приобретает сегодня не только теоретическое, но и практическое значение. Убежден, что необходимо сохранять связь времен, бережное и уважительное отношение ко всем страницам и периодам нашей истории, извлечь верные уроки из прошлого».
Одним из основных докладчиков на конференции был доцент кафедры истории, археологии и этнологии Абхазского госуниверситета, старший научный сотрудник АБИГИ, кандидат исторических наук Сослан Салакая. Рассказывая о судьбоносных исторических событиях вековой давности, он отметил:
«Поэтому 16 февраля образуется Ревком Грузии, но было дано указание, не забывайте как бы и про Абхазию. И потом 17 февраля 21 года создается Ревком Абхазии, в который вошли Эфрем Алексеевич Рекфа как председатель, Нестор Аполлонович Макоба и Николай Николаевич Акертава как члены этого революционного комитета. Поскольку Эфрем и Макоба в это время находились в Турции со специальным заданием, то фактически руководителем Ревкома стал Николай Акертава».
После конференции «Эхо Кавказа» связалось со Сосланом Салакая, чтобы взять короткое интервью, о котором мы договорились еще на прошлой неделе. Вот что Салакая сказал:
«Несмотря на то, что уже прошло то время, когда широко отмечалось это событие, но это действительно одна из важнейших дат в истории Абхазии, потому что это, во-первых, фактически восстановление государственности Абхазии. И советская власть, советское время, несмотря на все многочисленные зло, не менее многочисленные плюсы, развитие экономики, культуры, науки, много чего очень положительного,
Вы заговорили о каких-то плюсах и минусах. Все же, какие можно тут назвать прежде всего?
Среди минусов, в первую очередь, это вот репрессии, 30-х годов, и не только, но в основном вот 30-х, вот известные убийства руководителей. Да и не только руководителей, а более или менее таких представителей интеллигенции, да и крестьянства. Давно включение в состав Грузии, скажем, переселение сюда, изменение этнической ситуации в Абхазии, ущемление национальных прав абхазов. Ну а к плюсам хотя бы то, что поголовное, да, среднее образование, да, мы воспринимаем как должное развитие абхазской литературы, языка, театра, все наше, по большому счету, культура и искусство, да, которыми мы можем гордиться, это все в основном сформировалось или, по крайней мере, развивалось в советское время. Экономика.
Далее мы с Асланом Шотовичем заговорили о том, чтобы ностальгия по советскому прошлому распространилась и на часть абхазского общества. Я привел пример, когда сухумский активист Фейсбука, воевавший с оружием в руках за свободу Абхазии, сокрушался о распаде СССР, явно не задумываясь о том, что в советских условиях неизбежно продолжалась бы грузинская этнодемографическая экспансия в Абхазии. Причем расчеты на то, что Абхазия добилась бы в рамках Советского Союза восстановления статуса СССР, абсолютно беспочвенная иллюзия. Неужто грузинские власти и общество смиренно приняли бы такое? Достаточно вспомнить, как в Тбилиси отреагировали лишь на постановку этого вопроса на Лыхнинском сходе 18 марта 1989 года. Сослан Салакая сказал:
«Нет, это, я говорю, это без сомнения и был тот реальный, да, самый большой минус в советское время. Потому что, конечно, с точки зрения истории, процент грузинского населения, наверное, все увеличивался бы, при этом сокращался бы процент абхазского населения. И даже если формально сохранялись бы все права абхазского народа, то в реальности, да, их вскоре некому было бы защищать. Они бы уже просто ставили бы своих руководителей Абхазии просто путем голосования».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.